Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Сегодня эфир проведу я, Александр Макашенец. Как только подключились, не забудьте поставить лайк, а также обращайте внимание на наш чат, где можно задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю. Это Артемий Троицкий, музыкальный критик, журналист. Артемий Кивович, здравствуйте!
Да, Александр, вам привет, всем остальным тоже мое почтение.
Ну что ж, друзья, в лишний раз напоминаем, подключайтесь к чату для того, чтобы и поздороваться, и заодно задавать свои вопросы. Ну, я хочу начать с, наверное, такого главного события этой недели, электоральной процедуры, которую российские власти называют выборы. Путину на его выборах нарисовали 87%, он теперь в одном клубе с Чаушеску, с Каддафи, с африканскими диктаторами и многими другими. Это грустно или весело?
Да это вообще никак. Я лично с самого начала сказал, что, ну, естественно, это не выборы. Сделают там все, что захотят, и нарисуют, сколько будет душе угодно. Тут можно было единственное проводить какие-то пари и делать ставки. Вот, сколько процентов Путину в этот раз нарисуют. Моя ставка была 85%. Я ошибся на 2,5%, что процента оказалось 87 с чем-то. Ну вот, собственно, и вся интрига, единственная, на мой взгляд, интрига, которая была с этими выборами связана. И когда меня спрашивали там в каких-то моих видеоблогах, интервью и так далее, когда меня спрашивали там, а что нам делать на выборах, вот я всем честно отвечал, делайте, ребята, вот абсолютно все, что хотите. Делайте то, что вам нравится, делайте то, что вам доставит удовольствие. Вот. Если хотите, то приходите на выборы. Не хотите, не приходите. Если вы не пришли на выборы, можете назвать это бойкотом, так вот сурово, а можно вяло игнором. Пожалуйста, хоть так, хоть сяк. Если вы все-таки решили на выборы пойти и что-то там сделать с этой бумажкой, вот опять же, ходите, приходите, значит, по призыву прогрессивной общественности в 12 часов 17 числа. Вот я лично в этой акции большого смысла не вижу. Ну и, в общем, собственно говоря, как и оказалось, что из этого вышла такая вот как бы палка о двух концах. Да, с одной стороны, да, люди собрались, потолкались. С другой стороны, сделать из этого какую-то акцию протеста было очень сложно, потому что невозможно было там ни с плакатами выйти, ни какие-то речевки произносить и так далее. Это все уже было бы нарушением. Вот, так что, в общем-то, протест получился такой обрезанный, в плохом смысле этого слова. А вот, ну, что еще? Да, а с другой стороны, там вот эти вот очереди в 12 часов официальной кремлевской пропаганде, они дали повод сказать, вот, смотрите, как, значит, активно люди голосуют. А голосуют, естественно, за Путина, а за кого же еще там голосовать. И, кстати говоря, на всяких иностранных деятелей, вот, опять же, эти очереди произвели очень неоднозначное впечатление. То есть далеко не все поняли, вот, что какие-то люди пришли на выборы в знак протеста против этих выборов. Вот, приняли все за чистую монету и сказали, вот, пожалуйста, вот они русские-то, вот они за Путина голосуют. А вы говорите, что это война Путина, ну и так далее, в том же духе. Вот, соответственно, значит, делать с этим бюллетенем тоже, по-моему, можно было все что угодно. И пипиську нарисовать, и вписать там какие-то фамилии, там, и, вот, да, ну, естественно, вписать фамилию Навального, как это сделала Юлия Навальная. Вот, опять же, понятно, что это ничего, абсолютно ничего не меняет, вот, но по крайней мере, можно было доставить себе какой-то минимум, какой-то квантик удовольствия. Вот я на эти выборы вообще не ходил, то есть меня на это дело забить глубочайшим образом в любое время дня и ночи.
Ну, а вот как вы думаете, такие большие проценты нарисованы в пользу Путина? Для чего? Для того, чтобы впоследствии оправдать какие-то очень непопулярные решения? Или зачем?
Ну, во-первых, я думаю, что это в принципе это рефлекс, это синдром любого диктатора. Да? То есть, ну какой же он будет диктатор, если у него там будет 53%? Как это случается обычно на демократических выборах в свободных странах. Нет, 53% — это не солидно. Нужно, чтобы была всенародная поддержка. Вот, всенародная поддержка, естественно, да, она дает право, значит, и говорить, что я действую от имени народа, и, соответственно, этот самый народ всячески гнобить, то есть там увеличивать налоги, объявлять мобилизацию и так далее. То есть, ну, сейчас же много пишут о том, какие будут ближайшие последствия этих выборов. Ну, сами выборы, естественно, как я уже сказал, никакого значения не имеют, но они как бы призваны легитимизировать существующий режим и, соответственно, призваны дать этому режиму карт-бланш, зеленый свет на всякие малопопулярные, а то и вовсе самоубийственные шаги. Вот. Это, кстати, единственный плюс этих выборов. Вот. А именно я имею в виду то, что если исходить из известного принципа «чем хуже, тем лучше», вот, то чем глупее будут телодвижения нынешних властей, естественно, тем скорее эта власть сломится.
Ну вот еще один такой сюжет, который случился уже через несколько часов после выборов. На пресс-конференции по итогам этих самых выборов Путин впервые произнес на публике имя убитого Алексея Навального. Почему он это сделал, на ваш взгляд? Он может себе это сейчас позволить, потому что Навальный мертв и больше ему уже не угрожает? С чем это связано?
Да, связано именно с этим. Да, я видел этот отрывок из выступления Путина. Совершенно омерзительно, конечно, это все звучало и выглядело. Действительно, да, Навальный мертв, главный враг мертв, то есть убит, прямо скажем. Вот, поэтому теперь можно с довольной ухмылочкой, он же еще при этом, да, так как бы лицемерно вздыхал и ухмылялся, вот, можно уже и фамилию его произнести, вот, это все было ужасно, и при этом это все как-то, все это очень как-то театрально, очень литературно, я уверен, что все эти события в дальнейшем, может быть, что и в ближайшем будущем лягут в основу и каких-то фильмов, и каких-то романов, потому что все это, конечно, вот это вот в чистом виде борьба добра с большой буквы, со злом тоже с большой буквы. Вот, это такая вот экзистенциальная, можно сказать, даже мистическая драма, мистерия, вот то, что происходит сейчас в России. Вот. С одной стороны, это, конечно, все очень впечатляет, с другой стороны, вгоняет, конечно, в крайне депрессивное состояние. Вот. Лучше бы все было скучно, тихо, спокойно, вот. И никакого этого бы ужаса не было. Вот. А без драм в жизни, и без героев, и без смерти героев, уж как-нибудь мы бы обошлись.
Ну и между тем, извините, что возвращаюсь из раза в раз к этим самым выборам, но там много чего успело случиться. Традиционно пришли представители эстрады. Стас Михайлов спел в Омске, Тимати Басков отчитались в своих соцсетях, что проголосовали электронно, а Шаман и вовсе трижды перекрестился перед тем, как отпустить, собственно, в урну бюллетень. Как вам кажется, среди перечисленных людей, среди, не знаю, ветеранов эстрады, есть ли и остались ли искренние люди?
Остались ли искренние?
Да.
Нет. Разумеется, есть искренние люди, достойные люди, умные, талантливые и так далее. Правда, подавляющее большинство из них сейчас живет за границей. Я, честно говоря, понятия не имею, где и как голосовали ли, там, скажем, тот же Боря Гребенщиков, или Вася Обломов, или Земфира, или Монеточка, вот, или Андрей Макаревич. Не знаю, они никак этого не афишировали. Я лично знаю большинство наших известных отъехавших за рубеж артистов. Я могу предположить, что они реагировали на эти события так же, как я. То есть они их просто игнорировали. Ну или бойкотировали. Назовите как хотите. Вот. Что касается до тех, кто находится в России, ну да, я уже много говорил о том, что среди всех этих записных путинистов имеются, с одной стороны, такие искренние фанатики, типа Вани Охлобыстина или там Чечериной, вот. Но они в абсолютном меньшинстве. В основном это просто продажные шкуры, которые лишний раз оправдывают известный приказ адмирала Колчака, что проституток, извозчиков и артистов нет рогать, они служат любой власти. Вот все эти Стас Михайловы, они тоже служат любой власти. Некоторые делают это с показным рвением, стараются быть среди первых учеников, там, ну, там, типа Газманов, там, скажем, может, там еще кто-нибудь, я даже не знаю, честно говоря, публика меня мало интересует. Ну, а большинство делают это как бы просто вот от страха и для галочки, чтобы чуточку выслужиться, чтобы заработать там еще несколько миллиончиков на каких-нибудь госмероприятиях. Вот. Это все абсолютно, абсолютно циничная история. И радует в ней только то, что таких по-настоящему сильных, талантливых артистов среди всей вот этой обслуживающей Кремль команды нет. Нет ни одного. Вот. То есть обычно все время называют артиста-шамана, но понятное дело, что это совершенно посредственный эстрадный исполнитель. В общем-то, ничего мало-мальски хорошего он не создал. В этом смысле мне понравилась новость о том, что песни шамана, по-моему, Газманова и Любе решили ввести в школьные программы. Вот это, конечно, очень смешно, потому что песни все абсолютно бездарные. То есть я мог бы согласиться, если бы в школьные программы ввели песни, там, скажем, «Вставай, страна огромная» Александрова, какие-нибудь песни Дунаевского, песни Бахмутовой, песни Тухманова, скажем, тот же «День Победы» и так далее. Потому что это при всей той, ну, скажем так, спорной идеологической нагрузке, которую эти песни несут, ну, «Вставай, страна огромная», естественно, там все ясно. Как раз все бесспорно. Вот. Но ну, там всякие песни про Ленина, про комсомольцев, добровольцев и так далее. Но при том, что можно с этими песнями категорически не соглашаться в плане их содержания, но невозможно не согласиться с тем, что это выдающееся музыкальное произведение. Что в советское время у нас были потрясающие, по-настоящему талантливые композиторы-мелодисты. И та же Пахмутова, и тот же Островский, и тот же Фраткин, и прочее, и прочее. А вот в сегодняшней этой плеяде кремлевской музыкальной и прочей там эстрадно-артистической обслуги, там нет просто никого, ни одного таланта, ни одной песни, которая переживет текущий телеэфир. Не вспомнят о них уже и через год, уж, а уж тем более через 2, 3, 4, 5. Вот, так что школьные программы, я думаю, насытятся просто каким-то мизерным шлаком. Вот, но это, я думаю, далеко не худшие из того, что ожидает школьников в нынешней России.
Действительно, я об этом хотел отдельно спросить, но перед этим, а про «Шамана» могу понять, но у Любе тоже бездарные песни?
Ой. У группы Любе были симпатичные песни в 90-е годы. Да, вот все эти песни «Тулупчик заячий», «Батяня комбат», «Атас» и так далее. Это было интересно, это был очень своеобразный проект. Игорь Матвиенко. Попытка вырулить на попсовой ниве такую вот советскую патриотическую милитаристскую тему, то есть скрестить как бы современную попсу с пафосом традиционной советской массовой песни. Вот, это было интересно, и я помню, что я в свое время, вот в начале, в середине 90-х годов, в общем-то, я общался и с Игорем Матвиенко, и с Колей Расторгуевым, тем более, что оба они были, надо сказать, большие поклонники всяческой западной рок-музыки, и вообще люди в этом плане вполне подкованные. Николай, кстати, Расторгуев, он даже записал альбом, свой альбом песен «Битлз». Но поскольку он был человек уже тогда хорошо обеспеченный, то ему не составило труда за собственный счет. Он арендовал студию, нанял музыкантов, аранжировщиков и так далее, и записал альбом на английском языке песен «Битлз». Там только песни «Битлз». Я уж не помню, сколько их там, 10, 12, 15. Вот, просто из своей вот безумной любви к ливерпульскому квартету. Вот. И, в общем-то, да, в то время Любе мне представлялось таким забавным проектом. Но потом, естественно, все это несколько трансформировалось, и ситуация вокруг Любе трансформировалась. Ну и что сейчас Любе исполняет, я себе не вполне представляю, потому что но я думаю, что, скорее всего, они поют все те же старинные песни, вот, потому что ни одной новой песни я в репертуаре Любе пока что, по крайней мере, не обнаружил. Вот, думаю, что Игорь Матвиенко в этом плане уже давно исписался, как бы, и вот, вряд ли что-то стоящее предложит. Ну и потом, там же был у них еще и текстовик довольно неплохой, такой Саша Шаганов, такой молодой, какой-то очень провинциальный и так далее, которого, значит, за глаза называли новым Есениным. Вот, он вот писал вот все эти тексты любешные. Вот, что с ним стало, я вообще не знаю, даже не знаю, жив он, мертв. Спился, скурился, вот, что с ним произошло. Вот, собственно говоря, все, что могу сказать по поводу группы Любе на данный момент.
Ну, между тем, мы упомянули как раз певца Шамана, и я хотел такой отстраненный вопрос задать вам. Как вы вообще относитесь к концепции смерти автора?
Не понял.
Что как только какой-то автор свое произведение выпустил, оно дальше живет своей жизнью, и неважно, что закладывал сам автор в это произведение.
Я не знаю, это какая-то странная концепция, я ничего не могу сказать. No comments.
Ага, я почему просто спросил, потому что я обратил внимание, сейчас под песню Шамана «Мой бой» многие, скажем, гомосексуалы в ТикТоке записывают совместные видео, благодарят артиста за проникновенные строчки, потому что якобы он поет песню «Мой бой», ну, в смысле, «Мой парень». Вот. А до этого, вы помните, его песню «Живой» воспринимали как оду Алексею Навальному, который, значит, с победы вернулся домой и так далее. Я просто к тому, что как будто бы сейчас мы в такое время живем, что человек может написать абсолютно про военную песню, но ее потом уже люди сами превратят в антивоенную композицию. Вы замечаете такие тенденции?
Послушайте, это очень старая история, и так было всегда, потому что, естественно, очень редко бывает так, что замысел автора, тем более, что даже очень часто бывает, что автор толком не знает, о чем, скажем, его стихи, а так вот по наитию их пишет. Так вот, очень часто бывает так, что замысел автора совершенно как бы не совпадает с тем, как его произведение откликается потом в миллионах людей. Вот. Тут можно привести примеры самого-самого разного свойства. Ну, скажем, один пример, который я время от времени привожу, это песня группы «Кино перемен», вот, которую Цой вовсе не задумывал как какой-то гимн протестного движения. Вот, и это песня, в которой вопросов и сомнений, ну, по крайней мере, не меньше, чем ответов и призывов. Да? Вот, опять же, в припеве в знаменитом поется «Мы ждем перемен». Я в свое время написал тоже песенку, которую исполнял на Болотной площади в феврале 2012 года. Песня называлась «Шайку Путина на нары». Вот, я, значит, открывал митинг с исполнением этой песни. И там, значит, есть такие строчки: «Ждать перемен можно тысячу лет, если ты сам не поднимешь хребет». Ну или как что-то в таком духе. Вот, то есть надо не ждать, а надо действовать. Вот. Тем не менее, песня «Свой перемен», собственно, из-за одного слова «перемен» она стала гимном. Вот. Что касается до упомянутых песен «Шамана», им, конечно же, не уготована такая же славная участь, как песням Виктора Цоя, просто потому что песни сами по себе очень посредственные.
Ну и вновь на пару минуток вернусь к выборам и их последствиям. Не пропустили их и отчитались о своем участии участники «Почти голой вечеринки». Филипп Киркоров привел на участок своего отца и сам проголосовал. Настя Ивлеева еще до выборов сказала, что будет голосовать за Владимира Путина, а потом сфотографировалась с той самой дверью, значит, на избирательном участке. Ксения Собчак также рассказала, что будет голосовать электронно, еще пнула немножко Лолиту, что, дескать, ты тоже напиши, ты проголосовала или нет. И вот, глядя на все это, вам чисто по-человечески жалко, что талантливых людей вот так вот заставляют так унижаться? Или, в общем-то, это их на 100% их выбор?
Во-первых, где вы тут видите талантливых людей? Ксения Собчак, Лолита Милявская. Я бы не отнес их к числу талантов даже самого мелкого масштаба. Вот. Нет, разумеется, их абсолютно не жалко. Вот. Это действительно их выбор, при том выбор вполне осознанный. Вот, естественно, если бы они не проголосовали, или если бы они не выдали бы там всякую сопутствующую информацию в масс-медиа относительно своего голосования, естественно, их бы никто не арестовал, естественно, их бы никто к стенке не поставил. Вот. Но, может быть, лишились бы парочки каких-то госзаказов или корпоративов кремлевских. Не более того. Нет, но это просто элементарная трусость, услужливость, продажность, так что ни малейшего сочувствия, естественно, ко всем этим фигурантам ни я, ни, я думаю, вообще никто не испытывает.
А Филипп Киркоров разве не талантливый артист?
Филипп Киркоров, ну, во-первых, скажем так, что это артист абсолютно, ну, not my cup of tea, да, не моя чаша. Мне из всего обширного репертуара Филиппа Киркорова, вот, я помню, мне понравилась одна единственная песня, которую он записал где-то в конце 90-х, по-моему. Там что-то было то ли про вампиров, то ли про франкенштейнов. В общем, такая песня ужастик. Я думаю, кто-то ее еще помнит. Это была действительно смешная песня. Вот. Я помню, что Киркоров мне говорил, что это типа того, что он специально записал эту песню, имея в виду одного слушателя, а именно меня. Мы просто с Киркоровым общались, мы с ним жили в соседних подъездах, значит, в доме на углу реки Яузы и Садового кольца. Вот. Кстати, голосовал Киркоров со своим батенькой как раз на избирательном участке, куда в принципе, если бы жизнь сложилась совсем по-другому, мог бы прийти и я, вот, поскольку был там прописан. Значит, Филипп Киркоров для меня артист неинтересный, но единственное, что я могу сказать, скажем так, хорошего о Киркорове, это то, что в отличие от большинства наших этих попсовых людишек, которые абсолютно не самостоятельны, которые являются просто марионетками в руках продюсеров, а продюсеры, в свою очередь, являются марионетками в руках каких-то там медиамагнатов, политических каких-то интриганов и так далее. Так вот, Киркоров, он единственный среди них, кто, в общем-то, ну, такой человек самодостаточный и сам себе на уме. Вот, у него никогда продюсеров не было, он всегда сам все решал. В этом смысле Киркоров чуточку более, скажем так, серьезный персонаж, чем все остальные. Но назвать его артистом талантливым, тем более великим, я никак не могу. Вот Алла Пугачева, это да, это действительно великая артистка. Земфира, Монеточка, исключительно талантливые дамочки. Вот, а вот эти вот все, это просто обслуживающий персонал, не более того.
Ну вот вы Аллу Пугачеву как раз уже упомянули, и еще несколько недель назад активизировались в очередной раз доносчики, попросили сделать ее иностранным агентом, пока это ни к чему не привело, но почему они попросили ее сделать иноагентом? За то, что она звала чудаком, только с другой буквы, Стаса Михайлова в своем видео. И статус иноагента для Аллы Пугачевой, как вы думаете, это вопрос времени или все-таки российская власть не решится такую фигуру делать иноагентом?
Ну нет, но российская власть, она особым умом, проницательностью и дальновидностью не отличается, вот, поэтому я думаю, что, в общем-то, с них станется. Вот, хотя я уверен, что для них это было бы крайне контрпродуктивно, поэтому, скорее всего, я полагаю, что в ведомости господина Кириенко, там еще есть какой-то Новиков там, и так далее, я так думаю, что они, конечно же, для себя уже давно приняли решение, что Пугачеву не трогать. Вот. И вот все вот эти вот поползновения, типа объявить ее иноагентом и так далее, они же исходят там от какого-то хмыря по фамилии Бородин, по-моему. А это просто такой серийный пугач, который не облечен, насколько мне известно, никакими формальными государственными полномочиями. Вот. Это просто такая шапка, которая очень хочет выслужиться. Для путинской администрации враждовать с Аллой Борисовной Пугачевой очень невыгодно. Просто потому, что Алла Борисовна Пугачева, ну, известно, кто это. Вот. И известно, что это не только самая известная и популярная женщина в русскоязычном мире, вот, но и известно то, что Алла Пугачева – это один из последних оставшихся символов Советского Союза. Советский Союз, Советская империя, опять же, это как бы один из тех козырей, которыми оперирует путинская пропаганда. Вот. Так что ссориться с Пугачевой, объявлять ее врагом – это крайне-крайне невыгодно. Думаю, что, естественно, не стану против Бориса ничего предпринимать. Хотя я повторяю, степень дурости наших властей такова, что они могут, в принципе, сделать все, что угодно.
Ну, еще одна тема, которую, в общем, успели обсудить, но хочу ваше мнение тоже узнать. Многие увидели в недавнем посте Аллы Борисовны, где она, среди прочего, написала «Не сдавайтесь», поддержку Алексея Навального, потому что она опубликовала этот пост на следующий день, по-моему, после похорон. Она нам подмигивает таким образом?
Я думаю, что да. Я, честно говоря, не помню ее постов на эту тему. Вот, но если она написала «не сдавайтесь», и «не сдавайтесь», по-моему, это была фраза и Алексея Навального, и Юлия Навального эту фразу подхватила. Да. Вот, вы употребили хорошее слово «подмигивает», ну, скажем так, подмигивает, посылает лучи солидарности, скажем так.
Ну, и между тем, отдельно хотел вас спросить такой расширенный вопрос, раз уж мы успели обсудить и Филиппа Киркорова, и группу Любэ, а к группировке «Ленинград» у вас в целом какое отношение, и как оно менялось со временем, если менялось?
Ну, с Сергеем Шнуровым и группой «Ленинград» я знаком давно, я думаю, что где-то примерно с 2000 года. И надо сказать, что долгое время я был не то чтобы фанатичным, но поклонником этой группы, просто потому что, в общем-то, Шнуров человек талантливый, стихи писал, если это можно назвать стихами, весьма и весьма забавные, вот, естественно, крайне откровенные, полные мата в рекордных количествах. И так далее. Ну и группа «Ленинград» сама по себе тоже, конечно, была на концерте очень хороша, то есть весело было с группировкой «Ленинград». Вот. Потом как-то стало их творчество уходить куда-то в более такую попсовую, приглаженную сторону, появились всякие девушки-солистки, песни про лабутены и так далее. Ну, в общем-то, это тоже было забавно, неплохо. Ну, в конце концов, ну, что-то вроде такого панк-диско, да? А, вот. А первый звоночек касательно Шнурова для меня прозвучал в 2010 году. Вот. До этого я просто... Ну, я со Шнуровым не то чтобы близко дружил, но, в общем-то, как бы приятельствовал, много общался и за границу их возил. Строил им большой, очень престижный концерт в Лондоне в центре Барбикан. Вот, возил к Эмиру Кустурице на фестиваль в Сербии. Это когда у Шнурова был такой компактный проект под названием «Рубль». Вот. А в 2010 году Шнуров вдруг написал песню про Химкинский лес, который, значит, обрушился на Юрия Шевчука и прочих, значит, наших протестантов, которые встали на защиту Химкинского леса. Вот. И при этом, значит, совершенно однозначным образом в песне, особенно в видеоклипе, который эту песню сопровождал, значит, дал понять, что он считает это все, значит, какой-то спекуляцией, что они этот Химкинский лес защищают, а им за это из Вашингтона денежки капают и так далее. Вот это было очень странно. Вот. И, ну, знаешь, Норова как человек очень хитрого, лукавого, иронично-саркастичного, вот, я тогда еще подумал, что это, наверное, все-таки какая-то его какая-то там пост-ирония или что-то в таком духе. Но потом как-то дела покатились совсем под горку, вот, и последние годы, конечно, Шнуров представляет собой жалкое зрелище, потому что, во-первых, песни ужасные. Вот, то есть песни одна хуже другой, и песни, и какие-то куплеты, и видеоклипы, все это как-то убого, все это вымучено. Вот. Ну и с точки зрения, собственно, его политической позиции тоже тут все ясно. Вот, окончательно меня добило песня про Ростех Чемизова. Значит, написал Шнуров гимн, так сказать, военно-промышленному комплексу российскому, песню «Ростех». Вот. Ну и это уже, конечно, окончательное позорище, вот, которое не оставляет от некогда бунтарской репутации Сергея Шнурова, не оставляет просто камня на камне.
А вот с точки зрения медийной, с точки зрения существования группы, артиста, после такого ухода в сторону подыгрывания российской власти, можно вернуться обратно или это уже трудно сделать?
Понятия не имею. Трудно сказать. Дело в том, что тут уже очень многое зависит от того, как сложится макроситуация в России. Вот. Если она сложится таким образом, что Россия станет снова прекрасной, нормальной, свободной и так далее страной, ну, слово «снова» я бы тут, правда, еще снабдил бы маленьким вопросительным знаком в скобках, вот, потому что, в общем-то, нормальной, свободной страной наша страна была очень недолго. То есть я бы сказал, что это только самый конец 80-х, самое начало 90-х годов, начиная с 93-94 года. В общем-то, при том, что были некоторые признаки свободы в нашей стране, но, в общем-то, она уже покатилась под горку, на мой взгляд. Вот, короче говоря, вот если Россия вдруг станет хорошей страной, вот, то тогда, разумеется, и вся ситуация на культурном фронте тоже развернется. Вот, и вернутся иммигранты, и исчезнет цензура, и много вообще всего хорошего будет. Вот. Естественно, в этом случае нынешняя же полиция при власти, ну, я думаю, тут многое будет зависеть от того, насколько омерзительно они себя проявили. Некоторые такие особо старательные, вот, я думаю, просто исчезнут со сцены. Вот, точно так же, как исчезли, скажем, во время значит, периода перестройки и гласности всякие артисты типа Кобзона. Вот, ну, может, переквалифицируется так же, как Кобзон, не знаю, бизнесмены в политике, не знаю. А вот, кто-то, может, станет подпольным артистом, будут квартирники играть. Но, естественно, все будут, то есть если вообще кому-то до этих артистов еще будет дело, я думаю, что мало кому на самом деле. Вот. Но они, конечно, будут оправдываться и говорить, значит, что они не знали, что они не понимали, что им внушили и все такое прочее, вот, что теперь они глубоко раскаиваются. Но это будет, я повторяю, только в том случае, если произойдут какие-то радикальные корневые перемены в самой России. Произойдет это или нет, большой вопрос.
Еще одна такая грустная тема. На этой неделе не стало футбольного комментатора, журналиста Василия Уткина. Я попытался найти какую-то информацию о том, были ли вы с ним знакомы или нет. Так у меня не получилось, поэтому прямо так этот вопрос и задам. Вы были ли с ним знакомы, были ли в каких-то приятельских отношениях?
Ну, вы знаете, что, ну, да, в общем-то, нет, на самом деле. То есть мы с ним были знакомы, мы с ним периодически пересекались на каких-то мероприятиях, за какими-то кулисами, вот, здрасте-здрасте, то есть он знал, кто я такой, я знал, кто он такой, но, в общем-то, как-то особого взаимного интереса не было, то есть я не знаю, какие были Уткина отношения с миром музыки. У меня отношения с миром футбола просто нулевые. То есть ведь в юности я в пьяном виде исключительно иногда гонял мячик на даче. Вот. Что касается до всего остального, там какие-то команды, за кого-то болеть, какие-то чемпионаты и так далее. Я, в общем-то, в это дело вообще никак не проникал и к футболу абсолютно равнодушен. А, Я отношусь к футболу точно так же, как старик Хоттабыч. То есть, если вы помните, значит, книга «Старик Хоттабыч», замечательную сцену, как они с Волькой и Алешей пошли на футбольный матч. Вот. У меня отношение к футболу точно как у Хоттабыча. Вот, поэтому никогда меня Василий Уткин не интриговал как человек, как журналист. Вот, ничего о нем сказать не могу абсолютно.
Ну и в завершение, наверное, хочу задать такой вопрос. Данилу Козловского и Ксению Рапопорт, которые осудили вторжение в Украину, вырезали из титров нового фильма «Летучий корабль». В то же время мы видели, как некоторые артисты отмаливали, скажем так, в представлении российской власти свои грехи приездами на Донбасс, так было с группой «Звери», многими другими артистами. Вот как вы думаете, для того, чтобы вновь вернуться на большую сцену российскую, обязательное условие – это как-то замазаться войной, и другого выхода уже нет?
Думаю, что для тех артистов, певцов, писателей, которые каким-то образом проштрафились перед нынешним режимом, вот, и честно и откровенно высказали свою позицию относительно войны, вот, я думаю, что если при этом они захотят как бы вернуться в обойму, то да, им надо будет идти на какие-то унижения, на какие-то извинения, расшаркивания и так далее. Вот. В худшем случае даже там, ехать на оккупированные территории и там, значит, присягать. Вот. Это, конечно, крайне, крайне все унизительно, отвратительно, вот, и является полной аналогией, в общем, всяких прискорбных событий истории 20 века, его середины. Значит, но у всех этих артистов, у них есть и другие выходы, то есть один выход – просто уехать из страны. Вот. И надо сказать, что жизнь нынешняя и в Европе, и в Америке, она дает артистам и музыкантам массу возможностей. Это сложно, это определенный вызов. Это нужно, конечно, сознательно идти, возможно, и на какие-то потери там, популярности, потери статуса и так далее. Но для талантливых артистов это не должно быть преградой, это должно их стимулировать, напротив. А, кстати говоря, хочу через популярную политику поздравить. Сегодня день рождения, даже юбилей, 40 лет Васе Обломову. Вот Вася Обломов, артист очень популярный в Российской Федерации. Вот он теперь релоцировался в город Лос-Анджелес. И я очень желаю Васе всяческих успехов на творческой ниве. Насколько мне известно, он вообще не собирается в Америке делать такую типичную русскую карьеру, то есть выступать перед эмигрантами, перед диаспорой. Вот, насколько я знаю, амбиции у него более серьезные. Он хочет стать кинокомпозитором, и, в общем-то, все задатки для этого у него имеются, талант у него есть, он уже это доказал своей киномузыкой к нескольким фильмам. Вот, так что Василия, с днем рождения, вот, и чтобы сбылось все то, о чем он мечтает, разумеется. Ну и чтобы и у остальных артистов, наших честных, вот, и праведных, тоже все получилось. Ну, а если категорически не хочется Россию покидать, ну, тут, конечно, все значительно менее очевидно, вот, но, наверное, есть и тут какие-то выходы, там, скажем, какое-то новое подполье, новый андерграунд, концерты, квартирники, конспирация всякая, музыкально-артистическая и так далее. Это все, конечно, большое приключение. Это это рискованно, это здорово. Это, пожалуй, пострашнее будет, чем всякие гонения на рок-музыку в начале 80-х годов с облавами, черными списками и так далее. Тем более, что черные списки уже имеются, да и облавы проходят. Вот. Но это тоже для таких артистов-авантюристов, вот, это очень, очень интересная стезя. Вот, желаем тоже на этой ниве всяческих удач.
Ну и в завершение последний короткий вопрос хотел задать. Извините, он немножко интимный. Поддерживаете ли вы переписку с какими-то политзаключенными?
Нет, ни с кем из политзаключенных я в переписке не состою. Есть несколько человек, кого я знаю лично, в частности, Илья Яшин. Вот. Но, да, Володю Карамурзу я тоже лично знаю, но мы с ними не переписываемся, нет.
Я просто к чему спросил, что среди прочего, среди политзаключенных, в том числе есть и музыканты, например, певец Шарлот, о котором мы периодически в наших эфирах вспоминаем, в наших эфирах с вами. Поэтому, наверное, такой, может быть, в конце небольшой призыв, к которому вы присоединитесь, что можете певцу Шарлоту написать письмо, я думаю, ему будет приятно.
Ну хорошо, если бы я еще слышал хотя бы одну песню певца Шарлота. Хорошо, договорились, послушаю, постараюсь написать. Вот. Но я надеюсь, что певца Шарлотту посадили не на 20-25 лет.
Вот, а может... Три уголовных дела.
Понятно, да, это тоже немало. Сочувствую.
Ну что ж, в любом случае, вот в конце, наверное, таким завершить было бы здорово, чтобы среди... не самых приятных новостей, было хоть какая-то, может быть, нотка надежды. Артемий Троицкий, музыкальный критик, журналист, был в нашем эфире. Артемий, большое вам спасибо.
Спасибо вам. Удачи, счастливо.
Обязательно еще с Артемием Кивовичем увидимся в других наших эфирах. Ну а вы, друзья, чтобы мы понимали, что вам нравится формат «Честное слово», не забывайте ставить лайки, не забывайте писать комментарии. Можете дать фидбэк по поводу работы ведущего, можете похвалить гостя, в конце концов, именно так вы обычно и делаете, за что вам огромное спасибо. Ну и не забывайте, что в суперчате можно задавать платные вопросы. Это распространяется не только на «Честное слово», но и на другие наши эфиры. Ну а среди прочего, как можно еще поддержать популярную политику и именно программу «Честное слово», на ваших экранах есть QR-код, по которому можно перейти и стать патроном программы «Честное слово». Все очень просто. Переходите по ссылке, там выбираете «Честное слово» и становитесь одним из тех, кто вот так вот будет появляться в списке наших спонсоров. На ваших экранах как раз имена людей возникают сейчас внизу на этой строчке. За что вам, друзья, огромное спасибо. Кто еще не присоединился, присоединяйтесь. Будем вам крайне за это благодарны. На этом сегодня все. С вами был Александр Макашенец. Увидимся.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.